Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях митрополит Воронежский и Лискинский. Сергей, Владыка, здравствуйте!
Добрый вечер!
Мы рады вас приветствовать.
Спасибо.
В эти дни в нашей студии. Владыка, мы сегодня поговорим на разные темы и обязательно примем звонки наших телезрителей, которые могут нам позвонить по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Мы ждем ваши звонки. У вас есть уникальная возможность, когда на ваши вопросы может ответить сам митрополит. Владыка, вот первый вопрос такой вот. Можно ли говорить с Богом, не посещая церковь?
Ну, конечно, можно, но посещать церковь нужно. Потому что Христос сказал, где собрано двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них. Церковь – это не только собрание верующих людей, но это божественное присутствие самого Христа. Церковь является основанной Христом. Если мы говорим о церкви как о храме, то в храме собирается народ верующий. Там совершаются таинства церковные, без которых человеку, верующему, в жизни нельзя. Первое из таинств – это крещение, потом миропомазание. И обязательно мы должны дальше, если вступаем в брак, это таинство браковенчания. Обязательно таинство исповеди, потому что мы по жизни грешим. И самое живительное и необходимое – это таинство Евхаристии. И поэтому приходите в храм, там много намоленных икон, много опытных батюшек, и они ответят вам на все ваши вопросы, и вы почувствуете, когда молитесь в храме, что вы получаете благодать в том объеме. Конечно, это зависит от вашего внутреннего расположения, но вы никогда один, находясь дома, не получите того благодатного состояния, которого вы получите в храме во время вечернего богослужения или же особенно во время литургии. Поэтому храм нужно посещать обязательно. Причащается? Обязательно нужно причащаться. Хотя бы раз в месяц. И если вы более такой человек, который практикует часто таинства церковные, ну, раз в две недели обязательно вам нужно причащаться. Без этого благодатная жизнь человека невозможна. А если вы будете практиковать на самостоятельную молитву, то у вас появятся какие-то размышления, вам нужно о чем-то будет осмыслить. И все, так сказать, одному очень трудно. Это нужно иметь такой духовный большой опыт. И те аскеты, подвижники, которые были анахаретами, то есть жили одни, они перед тем, как жить одним, проходили очень большую школу послушания в монастыре, несколько лет, становились вот твердо на ноги, а потом уже шли в пустыню, и там подвязались одни. То есть это без подготовки невозможно сделать.
Ну да, и тем более даже такие отшельники, которые много лет жили все равно, какое-то время определенно они приходили и причащались, потому что без этого невозможно было.
Невозможно. В храме, как в общем собрании людей, или это монашеская община, или это приходской храм, это обязательно должны посещать. Без этого у вас появятся какие-то сектантские наклонности, вам будет внушать, так сказать, дух лукавый, всякого рода какие-то очень недоуменные вопросы, на которые вы самостоятельно не сможете ответить. И вы запутаетесь, и потом очень трудно вас будет вернуть к тому первоначальному даже состоянию, когда вы становились на этот путь.
Владыка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Владыка, благословите, пожалуйста. Это из Воронежа звонят.
Бог благословит.
Первый звонок из Центрального Черноземного округа. Владыка, я хотел бы озвучить, прежде чем ответить вопрос, хотел бы сказать мне цитату из Евангелия. «Я есть истина, путь и жизнь, и никто не приходит ко мне, как через Отца». И никто не приходит к Отцу, как через меня. Вот как бы, то есть святые отцы как бы говорят, что Господу приходит как бы посредством, кому церковь не мать, тому Бог не отец. И в связи с этим такой вопрос. Чего нам не хватает в епархиальной жизни воронежской? И второй вопрос. Я сам был крещен, ну, скажем так, это не совсем правильно говорить крещен. Я был начинал воцерковление именно с армянского молитвенного дома – никак не могу назвать. Вот. И потом я выцерковился и стал членом православной церкви в Воронеже. Если вы помните, я вот звонил, когда отец Евгений у нас занимается этими вопросами, Лещенюк, сказал, вот еще, батюшка, простите меня, что я вас беспокою. Все, спасибо, Чижанг.
Почему извиняться за то, что беспокоит? Слава Богу, что дозвонились. С какой гордостью сказано, откуда.
Спасибо большое. Я рад, что вы интересуетесь вопросами церковными. Но действительно, мы приходим к Богу через Евангелие. Вот. И Христос, Он всегда говорил, что через Евангелие мы познаем Святую Троицу, Бога Отца. И без воли Отца не может творить человека ничего. Поэтому это школа, которая непосредственно ведет к Богу, абсолютно. А что не хватает в епархии, активности, наверное, мирян не хватает.
Вот, наверное, вы же тоже члены церкви.
Да, обязательно, обязательно. Потому что наша епархия действительно, я бы сказал, что очень хорошая. У нас очень хорошие священники, очень хорошие миряне. И все, у нас есть о чем там рассказать и все, но хотелось бы, чтобы чаще ходили бы на богослужение, чаще бы занимались вопросами благотворительности, чаще замечали бы людей, которые нуждаются в помощи, а помощь нужна людям разная. И это зависит не столько от епархиального начальства, сколько от активности и от желания самих людей как-то применить свои силы.
Да, потому что церковь — это, мы когда говорили в начале, не только здание.
Да,
это
да.
Общество людей, как говорится,
очередь.
В катехизисе.
В первую очередь. И здесь не надо думать, что церковь — это иерархия. Угу. Это иерархия, это может быть просто-напросто, так сказать, в общем, такое духовное какое-то руководство. Люди, которые занимают иерархические какие-то позиции, диаконы, священнослужители, епископы, они, в общем-то, учились, они молятся очень гораздо больше, чем миряне. И опыт у них общения с людьми гораздо больше, но они не есть церковь. Церковь – это и клир церковный, и миряне. Вот эта полнота и есть церковь.
Да, владыка, действительно так. Вот если говорить о таинствах, вот самое главное таинство крещения, очень много вопросов касательно этого, вот именно этого церковного таинства. Например, вот в какой ситуации, например, человек спрашивает: я хочу, чтобы у меня был крестным мусульманин. То есть они понимают это крестный отец, но ведь он другой веры. И как вот объяснить здесь? Ведь на огласительные беседы не пригласишь, а более никого близкого нет. Вот как быть в этой ситуации, как выбрать крестного своего ребенка, вот если нет крестных просто вокруг?
Ну, дело все в том, что если вы ребенка крестите, вы должны понимать одну простую вещь. Что такое крестный? Крестный – это человек, который дает перед Богом обязательства, обещания, клятвенные, что он воспитает этого младенца в основах православия, в основах церковных. Если он сам не крещенный, как он может научить христианству? Абсолютно это невозможно. Абсолютно невозможно. И если только лишь по этой причине невозможно, чтобы человек или атеист, или человек другой веры, или другого христианского вероисповедания, чтобы он стал восприемником, стал бы крестным отцом или крестной матерью. Обязательно должен быть православный человек. Обязательно вы должны подходить к нему так, чтобы этот человек был высоконравственной жизни, чтобы он мог сообщить какую-то сумму знаний и мог бы участвовать в воспитании вашей дочери или вашего сына. Если вы остерегаетесь и не будете его допускать к воспитанию, а скажете самому себе: о, это хороший крестный, он состоятельный, он будет хорошие подарки делать нашему малышу, он никогда не будет, малыш, забыт и обижен. Вот подарки – это второстепенная вещь. Можно обойтись и без подарков. А вот воспитать человека – это очень большая ответственность. Если вы доверяете этому человеку, что он может воспитать, приглашайте его в крестное. Если нет, то нет. Но не может быть такого, чтобы не нашлось у вас крестного отца или крестной матери. И нужно еще помнить одно, что по учению церкви крестным отцом становится восприемник мальчика, а крестной матерью становится восприемница девочки. И это нужно обязательно знать. У нас так вот заведено, чтобы и крестная мать была, и крестный отец был, и у мальчиков, и у девочек. Но, в принципе, правильно это так, когда совершается таинство крещения, то по половому признаку входит духовное родство. Это человек, который воспринимает младенца. Если это девочка, то женщина. Если это мальчик, то мужчина. И все эти обязательства, связанные там, так сказать, уже жизненной практикой, они относятся, если это девочка, только к крестной, если это мальчик, только к крестному.
Да, вот у меня, кстати, как раз только крестный.
Да?
Вот ну у меня вот, крестный нет.
Ну
вот тот
ваши
случай
родители,
как раз.
Они люди, люди известные, и они правильно все сделали.
Так, вот у нас есть звоночек от нашего постоянного телезрителя Евгения из Белгородской области. Мы рады слышать вас, Евгений, задавать ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Известно из богословского понятия, что церковь – это духовное единство, ну, христианское в итоге, духовное единство людей, верующих Христу и стремящихся жить по его заповедям. Да и в Евангелии Христос самарянке возле колодца что говорил? Настали уже времена, когда Отцу будут поклоняться не на этой горе, не в Иерусалиме, а в Духе и истине. Чтобы поклоняться в Духе, веровать в Духе, разве обязательно собираться в каком-то месте? Допустим, если два истинно верующих человека, один на Южном полюсе, а другой на Северном, они будут церковью или нет?
Ну, это нет, потому что мы люди не только духовные, но мы люди еще и телесные, двухсоставные. И поэтому нам необходимо, мы не можем общаться только лишь, мы не ангелы, мы не духи, а мы люди, мы человеки. И поэтому мы, в общем-то, страдаем телом и душой, радуемся телом и душой. И у нас это очень взаимосвязано. И вы, конечно, можете быть связаны, сейчас, тем более, средства массовой коммуникации, они позволяют там и по скайпу поговорить, и по телефону пообщаться, когда мы захотим. Это все так. Но никто и ничто не заменит личного общения. И поэтому вы не можете себя считать какой-то вот духовной двоицей, какой-то церковной ячейкой маленькой, если вы живете в разных местах. Абсолютно нет. И вы должны быть по правилам нашим православным, строгим русским правилам, это вообще очень строго в этом отношении, что если вы живете вот на данной территории, где есть храм, то вы являетесь прихожанином этого храма и не должны искать духовников или где-то и в других приходах, потому что священник должен вас знать, и вы должны к нему ходить, и он должен руководить вашей духовной жизнью. Вы говорите о беседе с самарянкой, но там ведь вы упускаете тот момент, что самаряне как раз говорили о том, что вот есть какие-то другие, так сказать, места святые, в частности, и колодец, у которого Христос пришел и отдыхал. А евреи говорили, что вот главные святыни – это храм Иерусалимский, и только вот там мы поклоняемся истинному Богу. И где бы ни жил еврей, он был обязан праздник Пятидесятницы прийти в Иерусалим и сотворить в Иерусалиме молитву. И это было и раньше, и это сейчас в еврейском народе существует эта практика. А Христос говорил действительно о том, что настали времена, и он сказал, что я Мессия, Христос сказал самарянке об этом. И она ему поверила и призвала своих даже сельчан, чтобы они пришли и подивились словам Христа, и он сказал ей о ее жизни. И он сказал, что вот настали времена, когда не только на этом месте, не только в Иерусалиме, но во всех местах будут поклоняться Богу истинному и в истине. И эти времена настали с пришествием Христа. И действительно, это место поклонения, посмотрите на весь мир, во всем мире совершается молитва, православная молитва, христианская молитва, и Господь всех слышит. И об этом именно говорил Христос, что не обязательно Иерусалим, что не обязательно, там, так сказать, в общем-то, Афон или где-то еще, но в любом месте, где есть храм, может совершаться молитва. Но вы не должны строить свою жизнь, чтобы обособиться от церковной общины, не быть под руководством священнослужителя, а заниматься вопросами спасения самостоятельно своим умом. Вы никогда не достигнете в этом отношении цели. Вам нужен духовный руководитель.
Как у спортсменов. У них есть обязательно. Тренер. Которых
обязательно, да. И, кстати, в Священном Писании у апостола Павла говорится о спортсменах, что вот они достойны, угу, в общем, подражания, потому что они трудятся очень много, чтобы пробегать какую-то дистанцию или что-то там еще.
А у нас вся жизнь духовная, вся это вообще жизнь, спорт, да, самый, да, настоящий.
Да.
И минуты покоя. У нас есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Надежда, я с Башкирии. Я хотела бы владыке задать такой вопрос. 20 лет назад у меня муж, суицид, умер, суицид у него был. И я без разрешения митрополита самовольно, в церкви сделали отпевание заочное. И меня грызет совесть, могу ли я его писать в записках, в поминание, на панихиды, тогда, когда у меня не было разрешения митрополита на отпевание это. Простите, пожалуйста, за мой вопрос.
Вы знаете, вы своему митрополиту напишите прошение или посветское заявление, где расскажите вот о той ситуации, которая случилась в вашей жизни, и что ваша душа, она не находит спокоя, и вас этот вопрос беспокоит. И положите это на уже решение вашего владыки. Если он сочтет нужным, только напишите какие-то нюансы. Почему вы решили отпеть его? Что вас это сподвигнуло на этот шаг? Потому что вы, вот, к сожалению, нам не сказали относительно того, там, священник-то знал или не знал, что это...
Обманом ли это?
Да, что это самоубийца. Или вы ему сказали, а священник разрешил отпеть и отпевал его, несмотря на то, что самоубийца. Какие-то доводы были. И что вам владыка скажет, и исполняйте, и ваша душа она успокоится.
А в этом случае, допустим, если, например, ситуация на самом деле часто, в наш век, когда часто люди так уходят из жизни, то есть владыка может как отреагировать, как вы, да, архиерей, эпитемия какая-то, либо какие решения могут быть?
По-разному, потому что смотришь на обстоятельства, что побудили этого человека, и почему он беспокоится. Бывает так, что человек просто перестраховывает, что вот он когда-то там отпел, он сейчас стал воцерковленным человеком, и ему говорят, же ты вот там отпел своего родственника, нужно было это с благословения архиерея делать. Такие правила, их никто не отменял. И человек начинает там мучиться. И когда попадает эта бумага, и рассматриваешь это все, взвешиваешь все за и против, молишься об этом человеке, и все. И потом уже в зависимости от ситуации отвечаешь. Часто это бывает так, что человек по правилам отпел, а все равно душа скорбит. А вот вы мне скажите, еще раз скажите. Все. Если вы отпели по правилам, почему еще раз вам говорить? Если вы действительно как-то обманули, на мой взгляд, обязательно сходите к архиерею, но обязательно должны поисповедоваться в этом, понести какую-то эпитимию. Но это владыка вам определит эпитемию, какую вы должны, чтобы и ваша душа успокоилась, и душа покойного тоже была бы она успокоена. Потому что если он неправильно отпет, вот у нас такое мнение, что мы сделали ему что-то очень хорошо. Но бывает, что и не очень хорошо. Потому что если это, в этом есть какая-то неправда, и он ввел еще и вас в искушение, я думаю, что это усугубляет его положение там. И молитва, она бывает не всегда, когда нет очищенного сердца идет, она бывает, мы и молимся перед причастием, чтобы не в суд и в осуждение было мне причащение святых христовых таинств, но оставление грехов моих.
Да, надеюсь, что этот вопрос как-то разрешится все-таки.
Конечно,
будет
разрешится.
Мир с церковью, это да, наша звонившая зрительница. Владыка, и такой вот вопрос тоже. Вот собирается человек первый раз на исповедь, первый раз уже в зрелых годах, понимает, что очень много грехов было совершено, и такой длинный вопрос достаточно, и все-таки как вот найти себе силы прийти на исповедь и все рассказать, и еще тоже беспокоит, что что-то могла забыть за эти годы. Как быть в этой ситуации? Получится, что что-то недосказали?
Ну, вот такой боязни у вас не должно быть абсолютно никакой. Вас встретят с любовью. И вы придете к священнику и скажите, что вот несмотря на мой почтенный возраст, я впервые приступаю к таинству исповеди. И батюшка вас примет с любовью, все вам объяснит.
Порадуется только.
Только порадуется, да, и поговорит с вами. И потом, если вы что-то вспомните, что вы не сказали в первый раз, но никто же вам не запрещает, а наоборот поощряет, что вы пришли в следующий раз, там, через неделю, через месяц, и опять бы поговорили с батюшкой. Но желательно вы приходите к одному священнику, чтобы он вас уже как-то знал, и чтобы вы были ему знакомы, но менять каждый раз на исповеди разных священников, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Бывает, человек прячется от своего духовного состояния, боится, может быть, повторения каких-то грехов или что-то чего-то, или боится ложный стыд такой, что будет не в хорошем свете выглядеть перед священником. Бояться этого не надо. И священник за свою жизнь слышит очень много негатива. Очень много негатива. И ничего нового он, в принципе, не услышит. Он просто-напросто поймет, в каком вы состоянии духовном находитесь, и подскажет вам пути выхода из этого духовного тупика, из этого кризиса. И вы почувствуете облегчение, и жизнь ваша будет счастливой.
А вот такой интересный момент. Действительно, священники же тоже люди.
Да.
И порой где-то сильнее, слабее даже, ну, всякое бывает, да? А вот слушая на исповеди разные скорби людей, вот ведь как здесь, вот вы как архиерей уже много лет, и сначала имеете только священников, ведь бывает, священники как-то ломаются или еще что-то. Вот как вот в этой ситуации поступать, и что делать мирянам, чтобы священник, так сказать, был в строю и духовно был крепкий? Вот тоже такой интересный момент.
Не нужно думать, что вы, исповедуя какой-то грех, ломаете духовно священника. Это Лев Толстой, Лев Николаевич, неправильно понимал. У него есть такой знаменитый там рассказ «Отец Сергий», и даже фильм был снят по этому рассказу, где там, так сказать, в общем-то, священник там на свечке жег свою руку, чтобы не искуситься. Есть известны там тоже случаи в истории церкви, когда молодые священники как-то искушались, и для того, чтобы искушения не было, они накладывались на какой-то строгий пост или что-то еще. Но не нужно думать, что вы ведете человека в искушение. Если вы будете таким каким-то психологом, который специально поставит себе задачу, как в случае с толстовским отцом Сергием, что вот она поехала специально с целью искусить этого отца Сергия. В этом отношении, конечно, очень, очень плохо. И если, в общем-то, человек встречает вас с любовью, и вы сняли этот барьер какой-то такой, ну, вот, ну, не то, что откровенности, а барьер какой-то, так сказать, осторожности, да, но вы тоже становитесь тогда уже ответственным за состояние тоже священника, потому что сознательно, может быть, будучи специалистом или что, искушаете его. И в этом отношении не нужно так воспринимать. Если вы в простоте сердца исповедуете свой грех, при том, как говорят нам святые отцы, не нужно никаких там подробностей совершения греха, который вы совершили. Вы называете грех как таковой и получаете прощение от этого греха, свободу от его последствий, от этого греха, освобождение от этого. И если вы так будете подходить к исповеди, все будет хорошо и со священником, и все будет хорошо и с вами. Но если вы будете требовать, а вы, пожалуйста, послушайте, меня беспокоит, потому что вот там были такие вот нюансы, такие вот были вещи, я без этого вот не могу. Не надо мучить так священника и человека. Нужно верить в силу Божию. Вы назвали грех, и, так сказать, если вы требуете совета, как с этим бороться, священник даст вам совет. Но не вводите ни себя в такое любование грехом, ни в искушение не вводите священника.
Владыка, есть еще один звонивший телезритель. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот как в моем окружении есть люди, вот, с которыми я, так сказать, не хочу общаться, потому что когда-то, так сказать, они обидели меня, вот. И я стараюсь их простить, но вот при общении с ними, как все равно, у меня начинает ссылаться вот эти обиды, вот эти чувства. Вот, и я хотела задать такой вопрос, могу ли я причащаться? Или все-таки как бы я еще пока не готова, потому что как бы все равно неприятно, не хочу вот я с ними продолжать общение.
Ну, я вам такой совет дам. Если вы обижены на какого-то человека, то это уже не ваше окружение. Вы сказали, что вот в моем окружении есть люди, которые вас обидели. Вот. Mm-hmm. А во-вторых, и это более важнее, на мой взгляд, вы должны к любому человеку относиться с доверием и с любовью. Если вы, допустим, имеете какую-то агрессивную настроенность против вас человека, вы порассуждаете и помыслите немного, почему это происходит, или это наговор на вас, тогда вы просто поговорите, если это ваш друг, ваша подруга. А если это просто какое-то, так сказать, настроение у человека такое, то вы тоже поразмышляете. Может быть, вы причина этого настроения. Может быть, у него что-то там, какие-то вот неполадки. Вот Авва Дорофей, он советует нам, что вы, пожалуйста, каждый вечер поставьте себя в центр как бы круга, отойдите на край этого круга и посмотрите на себя за прожитый день посторонними глазами. И Авва Дорофей говорит, что, поверьте, вы там найдете очень и очень много негатива. И если вы так будете поступать в своей жизни, то у вас будут люди, вас окружающие, намного добрее, приветливее, и во многом вы будете находить, что виной этого поведения, того или иного поступка, будете являться вы сами. Но если человек какой-то злоумышленник и хочет вашей погибели какой-то, или материальной, или душевной, или еще какого-то падения вашего, то оставьте этого человека. Ну, что у вас... Круг, наверное, не сводится только к одному человеку. Пускай он живет своей жизнью. Но не обижайтесь на него. И молитесь за него. И доброжелательно относитесь. И все будет у вас хорошо.
А к таинству приступать, причастию? Человек считает, что из-за этого
нельзя. Вы должны внутренне примириться. Вот я поэтому и посоветовал это. Вот когда вы почувствуете, что вы, кроме добра, к этому человеку ничего не чувствуете. Да? И та обида, которая вам нанесена, она не кровоточит у вас. Вы потому что поработали с собой тоже, и вы простили этому человеку, потому что мы настолько несовершенные люди, и настолько мы делаем много ошибок, что очень принципиально относиться ко всем, так сказать, нас окружающим, это неправильно. Если бы Господь так относился бы к нам, он давно бы нас всех наказал. И очень строго бы наказал. А мы молимся в молитве «Отче наш», там, что «оставь нам грехи наши, как мы оставляем должникам нашим», то есть тем людям, которые грешны против нас. Поэтому примирение – это первое условие причастия. Что нам говорит Христос, что нам говорит апостол, что если ты пришел и принес жертву к жертвеннику, а в данном случае у нас, у христиан, это приступаешь к телу Христову. И если ты почувствовал, что не примирился, оставь свою жертву или оставь вот этот момент, иди примирись и потом приступай. А на вопрос апостола Петра, а сколько раз прощать мне брату моему, который вот 7 раз против меня согрешил там за день, наверное. А Христос ему ответил, я тебе не скажу, до 7 раз. До 77 раз прощай ему, если он скажет прости. Поэтому вы тоже позвоните скажите, что чем-то, наверное, я вас огорчил, и все, простите меня. А это дело его. Если он простит вас или она, ну, вы приобрели себе опять друга. Если он скажет, что, ну, иди ты от меня и больше мне не звони. Но вы ему позвонили, вы с ним сделали попытку примириться, и после этого приступайте к святым Христовых тайнам со спокойной душой. Но если на сердце есть заноза, лучше ее вытащить.
Здравствуйте, живу в счастливом браке, у нас 6 деток, очень волнует такой вопрос. На службу одна попадаю редко, занимаюсь домом, детьми. В чем проявить свою веру, чем послужить Богу?
Ну, во-первых, нужно вас поблагодарить, что у вас столько деток. Вот, и вы делаете очень хорошее и доброе дело, воспитывая этих детей. И вы этим служите и Богу. У вас же не только дети, у вас, наверное, и муж, о котором вы заботитесь. Поэтому никакого у вас уныния и отчаяния не должно быть. Ваше самое главное дело – воспитывать этих детей в христианском духе. Поговорить с ними о Боге, поговорить о жизни, почитать им хорошие сказки, рассказать хорошие истории, обязательно почитать им жития святых, обязательно там священное писание для детей им читайте, которые изложены на понятном для детей языке. Обязательно с мужем говорите при детях о каких-то хороших, замечательных вещах. И это будет ваш труд по воспитанию этих детей. А подрастут чуть-чуть ваши дети, ну вот, и идите тоже в храм, кого-то на колясочке везите, кого-то, так сказать, в общем-то, за руку ведите. Но вы церковляете и приучаете детей к храму. Чем раньше вы это будете делать, тем лучше и полезнее. Это ваш подвиг христианки.
А старшие дети могут помогать младшими?
Обязательно. Они должны с ними следить, за ними должны смотреть и воспитывать их.
Владыка, еще один вопрос. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, Витя.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Уже несколько лет хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, а результата как бы не вижу. То есть такой же остаюсь грешный, так же завидую, так же осуждаю. То есть духовные изменения никаких во мне не происходит. Объясните, с чем это связано. Спасибо.
Ну, я думаю, что это связано с тем, что вы формально подходите к этому и все. Просто, так сказать, вы идете в храм и чувствуете, что вы этот грех опять совершили, осудили или что-то, каетесь в нем. И это покаяние у вас поверхностное, оно не внутреннее. А покаяние должно быть таким обновляющим, преображающим. Если вы покаялись в грехе, вы должны дальше... Вот после этого вы же причащаетесь и получаете благодатные силы, и вы должны себе вот положить на сердце. Больше вы к этому греху не возвращаетесь. Все, вы же перед Богом покаялись. Как вы можете еще продолжать грешить? И если будет у вас такое настроение, и если вы, так сказать, вот позавидуете или осудите кого-то, да, и потом скажете, Господи, опять я этим занимаюсь, и постараетесь поработать с собой над этим, просто разобрать ситуацию. Ну, а почему я завидую человеку? Ну, у меня что, жизнь сложилась не так? Ну, может быть, сложилась не так. Кто в этом виноват? Но мы сами виноваты в том, что у нас такая жизнь. Если мы опять стали жертвами ситуации, но мы же на эту жертву опять согласились, мы же не вышли из этой ситуации, не начали заново какую-то жизнь, не предприняли каких-то усилий. И в этом отношении работайте над собой, и все будет хорошо. А завидовать – это самый большой грех – зависть. Гордость только выше зависти по знанию. Значимости греха. А зависть, это же, она подвигает человека на что угодно, на всякую подлость абсолютно, так сказать, на какую-то нестроение и собственной жизни, и жизни того человека, которого вы ненавидите, потому что ему завидуете. Раз завидуете, значит, это начинается ненависть. Почему ему все, а мне ничего? Почему так, у него такие дети, а у меня вот такие дети? Почему у него такие условия бытовые, а у меня вот такие условия бытовые? Вот, но мы же не знаем, как этот человек, там, так сказать, в общем-то, трудился, работал или что-то. У нас только на поверхности мы негативные слухи, сведения, все объединяем, не работаем с ними, не отсекаем их, а берем в основу и говорим, ну, мы же знаем, что он, кто он такой. Он недостоин этого всего. Не надо этого, нужна доброжелательность. Если мы будем друг другу доброжелательны, общество нужно будет, наше будет здоровее и крепче. А если мы будем завидовать друг другу, если будем ненавидеть друг друга, ну, мы будем врагами, и никогда у нас ничего не получится. Ничего не получится ни в семье, ни в обществе. Это прописные истины. Помоги вам, Господь, чтобы вы нашли вот такую вот благодатную почву своей душе, могли бы там опереться на нее чуть-чуть, а священник и таинство Господне вам помогут в этом.
Вот в жизни бывает так, что просишь чего-то у Господа в молитве, бывает слезно молишься, а потом думаешь, вдруг тебя Бог не слышит. Так как узнать, слышит тебя Бог или нет?
Ну, если вы будете вот все время спрашивать, слышит меня Господь или не слышит меня Господь? Mm-hmm. Я вам скажу, что лукавый вам и ответит под видом, так сказать, ангела света.
Слышит.
Что слышит, вот то-то, то-то. Или наоборот скажет, не слышит, потому что ты такой вот негодный, потому что такой скверный, ты такой недостойный. И любой совет от лукавого, он очень нехороший, абсолютно нехороший. Мы не должны вот такого, так сказать, искать богообщения, которое было бы на уровне какого-то экстрасенса или там колдуна или что-то, чего-то, который знает, что сатана его слышит, и он послушен воле сатаны. Здесь такой зависимости Бог от нас не требует. Мы имеем свободу воли, и в эту свободу воли мы направляем ее или ко спасению, или к осуждению самого себя, и к погибели, в конце концов. И поэтому, когда мы молимся, когда мы несем какое-то послушание, делаем доброе дело, мы не для того, чтобы, вот, Господи, отметь нас каким-то знаком, да? Мы просто делаем для того, чтобы помочь человеку. Вот знаете, когда поможешь человеку, когда это сделаешь, ты почувствуешь особую благодатную силу. Ну, не нужно обольщаться, что вот мне так хорошо на душе, я вот сделал доброе дело, там все, потому что в следующий раз придет вам помысл, а вот мне не так спасибо сказал. Вот не так мне улыбнулся. И вы будете искать, что вам улыбнулись таким каким-то надлежащим способом. Или что-то вам сказали такое ласковое и хорошее, чтобы вы запомнили это надолго. Не ищите ради Бога этого. Потому что если запомните одну истину, что если ваша свобода направлена на то, чтобы делиться вашим счастьем, на богообщение, духовной опытностью или финансово как-то вы помогли человеку, и у вас счастье приходит, до тех пор человек счастлив, если он чувствует, что он необходим другому человеку. Или семье, или мужу, или жене. Это ближний круг. Или просто людям, которые с вами трудятся вместе, которые являются вашими соседями или кто-то. Если они ищут общение с вами, если вы как солнышко им светите, вот это и есть то, что Господь вас слышит и дает вам свою благодать. И вот это чувство счастье, которое наполняет сердце и душу человека, это ни с чем не сравнимое, так сказать, чувство переживания на земле.
Владыка, есть еще один звонок.
Да,
давайте послушаем. Вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Владыке. По какому принципу выбираются храмы, ну, для службы? То есть не кафедральный, а вот наверняка Владыка служит там по выходным где-то в каких-то маленьких, небольших храмах. Вот меня интересует, по какому принципу это происходит?
Ну, вы знаете, принцип разный, абсолютно разный. Во-первых, это, в общем-то, праздничные какие-то или события, или просто престольный праздник, или праздник Пасхи, праздник Рождества, или желание там на общины встретиться со своим епископом. А бывают другие случаи, когда нужно посмотреть, есть какие-то нестроения в общине, и нужно съездить, послужить вместе с народом, почувствовать, насколько глубока наша народные молитвы. Угу. Какие есть вопросы, потом побеседовать с народом непосредственно. Бывает так, что, так сказать, что-то там такое, какие-то идут настроения, и достаточно там приехать, что-то сказать на проповеди, спросить, и все людям ясно, и все становится замечательно, и мир водворяется в эту общину. Но я скажу, что епископ должен ездить по епархии и должен часто ездить по епархии, потому что если он не ездит, а служит только в кафедральном своем соборе, вот в советское время это объяснялось только тем, что уполномоченный Совета по делам религии контролировал поездки архиерея, потому что каждая поездка архиерея – это такое поднятие такого религиозного настроения, духовного настроения. Каждый человек как бы получает от совместной молитвы с архиереем новые какие-то силы, окрыляется его жизнь, и все, и люди приходят на эти богослужения. Поднимается религиозность в народе. Это в советское время не приветствовалось, поэтому архиерей служил только лишь в кафедральном соборе, а все выезды по другим городам или деревням он обязан был согласовывать с уполномоченным делам религии. Он всячески отговаривал архиерея от этого святого дела. И запрещал ему, бывает так. Сейчас это все сняты, мы никому не докладываемся. Мы должны перед Богом только лишь, и перед Святейшим Патриархом, и Священным Синодом ответственны быть за состояние дел в нашей епархии. И поэтому, чем чаще мы общаемся с народом, чем чаще мы совершаем богослужение или просто приезжаем и проводим какую-нибудь встречу, вопросы-ответы, или, может быть, какое-то, подготовлена какая-то выставка к юбилеям государственным, церковным или что-то еще, обязательно нужно архиерею приезжать, обязательно что-то сказать нужно, обязательно поговорить с народом. И в этом отношении это дело очень благодатное.
Вот так вот. Ну, да. В общем, какие-то престольные праздники, да, вот.
Да.
Можно где-то даже подгадать, посмотреть по области, где как, и попасть на архиерейскую службу. Вот еще такой вопрос. Мы с мужем живем в венчанном браке, 18 лет, трое детей. Во время частых ссор муж оскорбляет меня непристойными грубыми словами, иногда даже при детях. Этим убил во мне всю любовь к нему. Не знаю, как жить дальше с этим человеком. Любовь сменила страхом и равнодушием. Что делать?
Ну, равнодушие мне понятно, а страх непонятен. Потому что если есть страх, есть угроза. Вы об этом не говорите, что есть угроза. Угу. Конечно, мало приятного, что он вас ругает там, всякими нехорошими словами и укоряет. Но вы знаете, если вы посмотрите в глубину, так сказать, лет ваших отношений, вы, наверное, совместно допустили ошибку. Большую ошибку, потому что вы не закладывали основы создания вашей семьи на каких-то высоких началах, на то, что, так сказать, вы являетесь, так сказать, таким каким-то вот ангелом и воплощением мечты вашего мужчину. Это должно быть так нормально. Угу. Он так к вам должен относиться и должен бояться, чтобы вас оскорбить. А вы должны бояться его оскорбить. То есть высокие начала должны быть между мужем и женой. Не приземлять, что вот я тебя знаю всякую, и ты уж не такая хорошая, и ты уж не угу. такая хозяйка, и ты уж там все. Вот я тебе еще влеплю, чтобы ты мне покорилась. Это не метод. Это и с мужем так поступать тоже не надо. Но нужно находить всегда что-то хорошее и доброе. И вот отметать этот негатив, а взять это хорошее и доброе и подумать. Вот у него есть такое качество, у меня такого нет. Я возьму это себе в жизнь. И он должен подумать, за что я люблю свою жену. Вот, наверное, за это, за это, за это. А если вы акцентируете внимание только лишь на негативе, которого у каждого очень много, а когда вы живете вместе годами, естественно, что этого негатива у вас очень много, это опыта негативного. И поэтому он, может быть, делает это, знаете, из-за чего? Что вы выше стоите по нравственному такому развитию, и он вам завидует, что он не такой. и он хочет вас стащить на свой уровень, приниженный уровень мировосприятия. И поэтому он вас хочет, не хочет расти, а хочет вас упустить. А потом, когда опустит, ноги о вас вытрет. И поэтому посмотрите на это все. И посмотрите на это все с любовью, с огромной любовью. И оцените годы совместной жизни. Поговорите с ним серьезно, без руганий, безо всего. Спокойно поговорите о том, что у вас есть будущие дети, которых нужно воспитывать, доводить до ума, что вы ему не враг, что вы его любите, но любите его хорошего и замечательного. Зачем он вас огорчает? И вы, по крайней мере, вам будет ясная картина. Но переживать это одной – это дело неблагодарное. Вы, в общем-то, одно тело вместе с мужем и одна, так сказать, пара. У вас более близких родственников нет, и живите и стройте свою семейную жизнь так, чтобы не было никаких у вас тайн и недомолвок. Но во всем было бы, прежде всего, любовь друг к другу и любовь к Богу.
Владыка, вот спасибо вам за вот эти замечательные глубокие ответы. Спасибо телезрителям, которые дозвонились нам, которые прислали наши вопросы. Мы все очень ценим это, потому что так идет разговор, и мы, может быть, в чем-то даже поможем нашим дорогим телезрителям. И, Владыка, вот несколько минут остается буквально до конца передачи. Я бы хотел попросить вас обратиться с вашим архипастырским словом к нашим телезрителям с некими пожеланиями, вещеваниями и советом.
Ну, пожелания мои будут такие. Время, в которое мы с вами живем, дорогие братья и сестры, оно очень ответственное, очень такое испытующее. Оно очень нелегкое и очень тяжелое. И это время требует от каждого из нас максимум внимания к себе, что вокруг нас происходит. И мы должны в это время быть святыми людьми, стараться не грешить, стараться жить по евангельским заповедям, стараться пребывать в молитве, стараться в пример брать рассуждения и практику жизни святых отцов, как бы далеко они от нас не жили. И обязательно обращайте внимание, например, ваших архиереев, например, жизни ваших священников. Разные бывают искушения в жизни и у священнослужителей, но посмотрите на них глазами такого добра, что они доброго вам сделали. И, конечно, самым величайшим примером в нашей жизни – это наши святейшие патриархи. Вот через несколько дней исполняется 10 лет со времени интронизации его святейшества, святейшего патриарха Кирилла. И посмотрите, сколько он сделал для нашей церкви и для нашего народа за этот короткий период. Он старается показать каждому человеку красоту церковной жизни. Мы часто собираемся на соборах, обсуждаем все вопросы жизни. Посмотрите, какая огромная работа на приходском уровне ведется в плане благотворительности, катехизации, просвещения. Можно это было как-то развивать, но святейший патриарх развил это таким образом, используя все возможности, которые предоставляет нам сейчас жизнь наша, время в нашем государстве, в нашей России. И мы должны благодарить Бога, что у нас есть такой святейший патриарх, пожелать ему многих лет жизни, многих лет патриаршества, и чтобы Господь всегда был и с ним, и с нами, а мы бы, смотря и на его пример жизни, и на пример жизни других патриархов, они все поучительны, мы бы тоже были бы и добрыми гражданами, и добрыми христианами, добрыми православными людьми. Я желаю, чтобы Божье благословение было бы над всеми нами.
Владыка, спасибо, Господи, за эту беседу.
Спасибо вам большое.
Благодарю вас и присоединяемся к вашим словам и пожеланиям нашему святейшему патриарху Московскому Святой Руси Кириллу. Я напоминаю, что в гостях у нас был митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.